Дорогие мои друзья, братья и сестры, вот время проповеди, и, конечно, во время проповеди люди, проповедники говорят о ком? О Боге и о людях. И о людях, конечно, о героях Библии, которые оставлены здесь. И в Библии есть как положительные примеры, так и отрицательные какие-то. Мне хотелось сегодня говорить о добрых людях,
о хороших людях, о людях, которые оставлены вот на страницах Писания, как хорошие люди. Правда, не все их так воспринимают. И мы, верующие люди, читающие Библии, как только услышим эти имена, говорим: это хорошие люди. Впрочем, может быть, здесь не так. Я хочу прочитать вместе с вами, если у вас есть Библии, да? Включите ваши Библии или откройте, как у кого они есть. Послание Иуды. Любую главу открывайте, и в любой главе читаем 11 стих. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Горе им». И ты говоришь о хороших людях? Каин, Валаам, Корей. Да какие же они хорошие люди? Мне сегодня как раз хочется и посмотреть на этих людей, но не таким привычным нашим взглядом, не просто стереотипом. Вот они плохие и все. А посмотреть на их жизнь. Такие же ли уж они плохие? И если они плохие, то что в них плохое? И когда они стали плохими? Когда идешь по Москве, вокруг тебя миллионы людей. Скажите, это хорошие люди или плохие люди? Хорошие люди. Куда они идут? На работу, на учебу, а потом куда? Домой отдыхать, а потом куда? И пойдут сии в муку вечную. Так это ж хорошие люди, Господи, зачем же их в ад? Вот о хороших людях я сегодня хотел бы говорить. И Иуда, иногда говорят, вот успел, поэтому и послание такое коротенькое, успел написать, а потом уж повесился. Нет, это не тот Иуда писал, который Искариот, который предал Христа, это второй Иуда ученик, написал это послание, и он пишет, и об этих людях говорит с таким сожалением: горе им. Почему? Каин. Кто не знает о нем? Скажите, чем отличился Каин? Что вы можете сказать о Каине? Убил брата своего. Разве это хороший человек? Что еще о Каине вы можете сказать, кроме того, что он брата убил? Немрод. И Каин, в принципе, заложил то основание. Так, еще что? Ну, вспомните его появление в этот мир. Кто он был? Первенец Адама и Евы. Более того, первенец всей земли. Это первый ребенок, который появился на свете. И когда Ева взяла это крошечное создание на руки, она ведь никогда не видела. Она когда появилась на свет, когда Бог сотворил ее, она вдруг увидела красавца Адама, высокого, молодого, красивого. И вдруг вот такое крошечное создание, вот с такими пальчиками маленькими, и взяла на руки Ева, и помните слова, которые она сказала тогда? «Приобрела я человека от Господа». Это было первое чудо рождения. Это первенец всей земли. Потом появился Авель, брат его. Подросли они. Стали помогать отцу и матери. Может, Каин меньше помогал? Не написано. Чем занимался Каин? Он занимался земледелием. Чем занимался Авель? А вот теперь скажите, какое из этих двух занятий, выращивать скот или заниматься земледелием, было более соответственно, соответствовало Божьему Слову, которое Бог сказал им? Каин был более правильно выполнял волю Божию. Чем люди должны были питаться в то время? Что Бог дал в пищу им? Зелень травную. Уж потом, после потопа, по жестокосердию, он сказал, и вот этот вот скот пусть будет тоже в пищу. Люди не ели тогда мясо, вегетарианцами были. Что заставило Авеля делать то, что Бог не говорил? А Каин был очень правильный. Он делал то, что Бог сказал. Он пел правильные песни. Он правильно одевался. Он ходил в правильную церковь. Он был совершенно правильным. Первенец. И если посмотреть, ну как же так? Вот такой хороший человек, почему он стал первым брата-убийцей? Я думаю, вы эту историю помните, а можете еще раз дома прочитать, освежить в памяти. Жертву принесли, потом одна принята, другая не принята. И вот Бог идет к Каину. И Каин не удивился, а кто это, что это за голос? Каин знал голос Божий. И Бог говорит Каину: Каин, отчего поникло лицо твое? Когда делаешь добро, не поднимаешь ли лицо свое? И дальше говорит интересные слова, вы помните? Грех лежит у дверей сердца твоего. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Грех лежит у дверей сердца, кого имя забыл? Леонида. А у вас не лежит у ваших дверей грех? Да возле каждого из нас сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И Бог говорит: Каин, у дверей сердца твоего лежит грех, и он влечет. Но мы-то уже христиане, нас уже грех не влечет, правда? Уже когда сидишь перед экраном, там кликаешь, смотришь какие-то новости, какую-нибудь картинку там, или там написано что-то такое, понимаешь, там может быть и не совсем, то это не искушение, что кликнуть туда или не кликнуть. Посмотреть, сказать, сделать. Грех остался тот же. И как Каина влек этот грех, сегодня он влечет так же тебя и меня. Сказать: я вот теперь... Все, я уже освободился от греха, меня ничего не влечет. Ну, значит, ты уже мертвый. Или еще не вставал, если ты не можешь упасть. Потому что пока мы во плоти живы, эти искушения также продолжаются. И Бог говорит Каину: Каин, у дверей сердца твоего лежит грех. Он влечет тебя. И совет дает: но ты господствуй над ним. В Откровении, первых главах, описаны послания семи церквам. Бог говорит, что исправить, Бог дает советы, и в конце ободрение каждой церкви. Говорит, что одному дам белый камень, где имя написано, другому говорит, наследует все, еще что-то. Скажите, вот кто наследует все? Тот, который победил, или как? Или победивший? Так если он не победил еще, вы правильно говорите, побеждающий, не тот, который уже стал совершенным ангелом, и у которого уже никакого греха нет, и ничего его не влечет, он уже все, он не от мира сего, он уже вот, и только скорее жизни, лишить жизни его и на небо Господу. Нет, обычный человек, которого влечет грех, у которого в жизни встречается искушение, и Бог говорит: я ему дам новое имя, и он наследует все и так далее. Побеждающий. Это же самое Бог говорит и Каину. Каин, ты господствуй над грехом. И когда апостол Иуда пишет эти слова, как там написано: горе им, потому что они стали потому что они Каины. Они идут путем Каина. Скажите, какой результат пути Каина? Убийство брата. А какое начало пути этого? Это тот момент, когда Каин перестал господствовать над грехом. Когда он перестал побеждать грех в своей жизни. Он перестал быть побеждающим. И это начался путь Каина, который неизбежно привел его к братоубийству и к погибели. И Писание говорит, Каин, который был от лукавого, а Ева в таком восторге говорила, приобрела я человека от Господа. И правильно Ева говорила, правильное Писание говорит, да, приобрела от Господа, но был момент, когда он перестал господствовать над грехом. И результат стал человеком от дьявола. Интересно в моей жизни, ведь столько искушений. Ведь грех, может, более изощренный, более современный, лежит у порога сердца моего. Господствовал ли я над ним? Как только я перестал господствовать над грехом, как только дожди на улице, тепло начнется, лето приходит, и грибы будут. Уж Зеленоград говорит о том, что леса, грибы, наверное, собираете здесь кто-нибудь. Я тоже люблю собирать грибы, люблю и есть их. Правда, те, которые сам собирал, боюсь есть. А уж если кто-то специалист, ну, и представьте, насобирали грибов, и вот собралась группа грибоедовых, сели вокруг стола, чтобы есть эти грибы. И вот там из всех хороших один попадется плохой, ядовитый. И вы сидите с вилкой в руке, и вы вправе наколоть этот гриб, съесть его, выбросить его. Может, вы сомневаетесь, хороший он или нехороший, вроде похож на белый, вроде такой, вроде и все. Вы имеете власть над ним. Но когда вы его съели, тогда он берет власть над вами. Вы знаете, вот так вот и грех. Вроде и все хорошо, вроде и все правильно. И как только человек берет, внедряет в себя этот грех, он берет власть над ним. Начинается путь Каина. Это не мгновение, это процесс. Горе им, потому что идут путем Каиновым. И дальше, помните, мы читали с вами, да? Продолжение. Предаются обольщению мзды, как Валаам. Давно было, вот уже почти 30 лет, как мы поженились с моей возлюбленной. И я тогда уже проповедовал, и вот мы только поженились. И одно из первых, буквально первые, наверное, недели, читая Библию, она говорит, слушай, Леня, вот ты о Валааме проповедь скажи. Я открыл. Это с 26 главы книги чисел, прочитал все эти несколько глав, я не нашел, что говорить. И несколько лет она напоминала, наверное, лет 10-12, может быть, даже больше. Вот, ну а что сказать? Ну вот интересно как-то там, а что? Вы читали эту историю? У нас нет времени ее читать. Надеюсь, что вы тоже Библию читаете, регулярно эту историю помните. Когда народ израильский шел из Египта, в землю обетованную. И вот царь Валак, царь Моавитский, увидел, что Израиль очень силен и побеждает всех, и победить нельзя Израиля. И он придумал. Там есть один пророк, у которого слово с делом не расходится. Если этот пророк сказал вот так, так оно и будет. Валаам – это загадка богословия и современных богословов. Кто он? Как он из языческой страны вдруг стал пророком Божьим? Вокруг идолопоклонства тьма, а он один пророк Божий. И когда я читал эту историю, ну, Валаам поступает все ж правильно. И жене говорил, ну, о чем тут говорить? Если бы не было написано в послании Иуды, какой-то отрицательная тень на Валааме, я бы говорил проповедь, как правильно поступает Божий человек. Ну, бегло, времени нет, давайте бегло вспомним историю Валаама. Валак, царь Моавитский, посылает к нему князей, послов, с подарками. И говорит, народ появился здесь, в пустыне, как саранча все вокруг поедает. Приди, прокляни этот народ. Потому что кого ты проклянешь, тот будет проклят. Тогда можно победить его. Валаам послушал этих послов и говорит, ну, хорошо. Но я не могу сделать ничего худого или доброго, если Бог мне не скажет. Останьтесь на ночь, я у Господа спрошу. И ночью Бог приходит к нему и говорит, что это за люди? Господи, они пришли, зовут меня, чтобы какой-то народ непонятный ходит там по пустыне, чтобы проклясть. Бог говорит, не ходи и не проклинай. Он утром встает, и что говорит послам? Пойду? Не пойду. Бог сказал не идти, и я не пойду. И они ушли ни с чем. Царь Валаак присылает, написано, князей, более и именитие тех, еще более важную делегацию. Приходят к Валааку и говорят, Валааму и говорят, пойди, прокляни народ. Он говорит, что Бог скажет, то я и сделаю. Останьтесь, переночуйте, что Бог скажет. Бог приходит и говорит, они пришли звать тебя, да, иди с ними. И он пошел. И там ослица, помните, случилось такое, ангел хотел убить. Ослица видит и раз, и два, и третий раз там, и ногу к стене прижала, и уже легла под ним, он бьет ее палкой. И открылись глаза, когда ослица с ним заговорила. И он говорит ангелу, я не знал, что это неприятно тебе в очах твоих. Если это неприятно, я возвращусь. Ангел говорит, иди, и он пошел. И он не проклял народ. Что он сделал неправильно? Вот прочитайте еще раз дома внимательно эти главы. Ведь он, кажется, делал все правильно. Одно слово тут хочу еще раз подчеркнуть. Кажется. Внешне он делал все правильно. Он не сказал, мало ли что Господь скажет, а я пойду. Внешне он делал все правильно. В чем была неправота Валаама? Пришли послы. Бог сказал, не ходи. Он их отправил. Приходят второй раз. Более важные люди. Князья приходят. Естественно, подарки более дорогие приносят. И Валаам, устам которого принадлежат слова, Бог не человек, чтобы ему лгать. И не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Это ж Валаам сам говорит эти слова. И говорит, ну, впрочем, Бог сказал, может, он передумает, может, как-то так, останьтесь. Да, он делает все правильно, он говорит все правильно, неправильно внутри, в сердце. Ну и Бог, видя сердце, говорит, иди. И он пошел, и раз, жертвенник поставил на горе, и другой, и вот пока показал ему весь народ уже, этот царь Валаак, вот он увидит, и вместо того, чтобы проклинать, он благословляет. Можно будет прочитать в книге чисел вот пророчество Валаама. Оно такое красивое об Израиле и о Христе. Вижу его, но не близко, зрю его, но ныне еще нет. Восходит звезда от Иакова. Как прекрасно сказано. А перед этим слова, на которые, как правило, мы не обращаем внимания. Говорит Валаам, сын Виоров. Муж с открытым оком, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. О ком говорит Валаам? О себе. Говорит Валаам, сын Виоров, муж с открытым оком, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Он видит свое падение. Он внешне делает все правильно, внутри понимает, что это неправильно, чем он оправдывает себя. Ну, Бог же от меня не отступил. Я как имел такой дар, такой и имею. Он видит свое падение, но не останавливается. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам. Вот понравилось ему что-то. Внешне форму он все соблюл, а внутри... Как часто мы с вами заботимся о форме. Правильно стать, правильно сесть, петь правильные песни, говорить правильные слова. А Бог смотрит дальше этого. Бог смотрит в сердце. И уж кто-кто, так Валаам все правильно делал. И все пункты закона, которого еще не было, исполнил. Но вот только внутри было неправильно. Как бы хотелось мне взять зеркало и серьезно заглянуть в свое сердце. Да, впрочем, зеркало – это Слово Божье, вы это знаете. И мы смотрим в него. Но вот только беда, что, смотря в это зеркало, не видим себя. Помню историю, как Бог меня однажды научил, это было уже много лет назад, только началось служение 90-й, наверное, это год был, или, может, 91-й, наверное, 89-й, 90-й, приехал Яр Николаевич Пейсти. Кто давно верующий, знает это имя. Вот. И я вырос на его проповедях, слушал приемник всегда. И вот он приехал, я жил тогда в Донецке, он приехал в Ровно, это 1200 километров. И мне братья позвонили вечером: завтра Ярл Пейсти будет в Ровно, можешь приезжать, встреча братская будет. Естественно, я встал рано утром, часа, не знаю, 3, наверное, было, еще темно было, летом было. Обычно «Жигули». Я сразу оделся в белую рубашку, в костюм, в галстук, выезжая из дому. Что обычно в дальнюю дорогу, если это не иномарка, что нужно сделать? Нужно открыть капот, нужно проверить масло, там еще что-то посмотреть, по колесам постучать, ну, как-то так, заглянуть, сколько запчастей в багажнике лежит, сколько ключей там. Я все это выполнил, я проверил масло, и как так проверил масло, и так и поехал. В белой рубашке, в костюме, в галстуке. Я не то, что быстро ехал, я, наверное, низко летел. Я очень спешил. Поэтому на каждом посту меня останавливали гаишники. И я выскакивал, говорю: извините, я очень спешу. Они так смотрели на меня, и вот в один голос, сколько их все смеются, говорят: ну, спеши. И я так ехал и удивлялся: Господи, как вот ты? Меня даже ни разу не оштрафовали, я готов был штраф платить, но мне нужно было успеть. А почему-то все останавливают, смеются и говорят: едь дальше. И так я и приехал в Ровно, к вечеру. Успел в последние минуты, забегаю в комнату, где собрались братья, Ярл Пейсти уже там. Я забегаю, приветствую всех, все на меня поворачиваются и дружно смеются. Говорят: иди в зеркало посмотри. Зачем? Я ехал 14 часов и смотрел в 3 зеркала. Одно здесь и 2 по бокам. Я видел все, что делается сзади. Я видел все, что делается справа, слева. Я видел всех. Но когда масло проверял, как-то вот так вот и с грязным носом так и ехал. Видел всех. И зеркала передо мной. Иногда духовное зеркало, вот так вот, читая, мы его чуть-чуть в сторону поворачиваем, как зеркало на машине. И тогда видим, какая же это сестра. А этот брат какой, а пастор? А вот себя не замечаем. Вот Валаам, кажется, все хорошо сделал, все правильно. Зеркало к себе надо было повернуть. Легко осуждать Каина, Валаама. А может быть, себя стоит проверить? Горе им, если идут путем Каина. Да, говорят, мы первенцы всей земли, искупленные Господом. Все правильно. Мы более правильно занимаемся, потому что мы землю возделываем, а не скот выращиваем. Все правильно. Но каким путем идешь? И этот путь к чему-то приведет. Да, я среди этого языческого мира знаю, имею откровение от Господа, и Бог говорит со мною. Это очень хорошо. Мне что Бог скажет, то я и сделаю. Да. Пусть бы мне царь давал полный дом золота и серебра, сделаю только, что Бог скажет. Да, все хорошо. А что в сердце? Вот бы царь дал действительно, хоть бы не полный дом золота и серебра, а хотя бы там частично. В Валаама все было правильно, кроме того, что внутри. И Бог смотрит на то, что внутри. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам. И дальше помните продолжение. И в упорстве погибают, как Корей. Ну, Корей это уже явно негодяй, правда? Если это еще более-менее. Корей кто такой? Из какого народа он? Из израильского народа. Из колена какого? Из колена Левия. Из племени какого? Каафова. Потомок Аарона. И с ним Дафан, Аверон и 250 сообщников. Написано, люди именитые, призываемые на собрание. Это князья народа. И написано, 16 глава книги чисел, дома тоже можете прочитать это. Они восстали на Моисея и Аарона. И что им не понравилось? Что они говорили Моисею и Аарону? Полно вам. Все общество, все святы. Что вы ставите себя выше всего народа? Вот это слова Корея. Он требовал демократии. Что это вы решили, что вы тут начальники общества? Пусть все решают. Все общество свято. Почему вы решили, что вы выше всего народа? Ну, а разве в вашей церкви нет общего собрания членского? Есть. И решаете вопросы какие-то. Ну, а если бы не было этого? Не было братского церковного совета, все бы пастор решал сам, ну, в лучшем случае, с братом вдвоем, родным. Как бы вы на это отреагировали? Сказали, да нет, это что-то неправильно. Вот же есть общество, есть другие. Вот так реагируют Корей, Дафан и Аверон. Они не говорили, что Моисей плохой. Они не говорили, что Моисей неправильный. Они говорили, нет, вы хорошие, но и люди-то неплохие. Почему вы ставите себя выше всего народа? Кажется, что неправильного сделали они? И Моисей, ну, прочитайте 16 главу книги чисел, и одежды разодрал, и перед Господом и молится, и Бог говорит, отступи от этих нечестивцев, я истреблю их. Вот слова-то Корей говорил, как и предыдущие, правильные. В принципе, эти же самые слова за этот самый, по этому самому вопросу Моисею говорил и другой человек, тесть его. Иофор, священник Мадиамский, который пришел увидеть, что Моисей один сидит и судит весь народ. Ведь была эта проблема у Моисея. Судит весь народ, и народ изнемогает, и Моисей уже силы не имеет. И он посоветовал Моисею, помните, как сделать? Старейшин выбрать, 70, и все маловажные дела судили, а уж что-то серьезное не могут, там уже Моисей вмешивался. У Моисея была эта проблема. Но когда пришел Иофор, вот сказал, и Моисей это принял, и все это решилось. Об этом самом говорили Корей, Дафан и Аверон. Но вот если вы прочитаете, будет время у вас, вот подход Иофора, как он это сказал Моисею, и подход Корея, Дафана и Аверона. В наших церквах, в наших семьях столько проблем, когда мы действительно поступаем неправильно. Как вы думаете, я всегда правильно поступаю? Ого. Я иногда думаю, а всегда ли я неправильно поступаю? И стараюсь как-то ответить на этот вопрос, что он не всегда, может, когда-то и правильно. Сколько моментов в жизни, когда мы потом, особенно уж кто-кто, говорят, русский мужик задним умом силен, эх, если бы как бы вот по-другому было. И делаем что-то не так. И видим, как другие делают не так. И вот вопрос. Я вижу, как он поступает неправильно. И у меня два подхода. Вот так, как Иофор сделал. И остался благословенным. Хотя тоже вопрос. Иофор, священник Мадиамский, кто он? Полуязычник какой-то. Да, это дальние потомки, это потомки Мадиама, четвертого сына Авраама от Хитуры, от второй жены. То есть это что, дальнее, они о Боге что-то знали, как-то себе там что-то чтили Бога. Но это не народ, избранный Богом. Он дал совет и сумел вот так совет этот дать. Причем позиция его, когда давать советы, была очень нехорошая. Ну скажите, над кем смеются обычно молодые мужья или кого считают виновником всех бед? Молодые мужья. Страшно говорить, наверное, теща ваша здесь сидят, да? Поэтому не говорите. Вот теща виновата, тесть не такой. Вот как раз Иофор был в роли этого тестя, которого не должен был слушать Моисей. Но он сумел так подойти и так рассказать об этой самой проблеме. И принялась она. И вот князья, советники, которые должны советовать, но они вот так вот подошли к решению вопроса. О правильном то говорили. Но настрой внутри был неправильный. И в результате попали в 11 стих послания Иуды. И в упорстве погибают, как Корей. Кстати, одно слово здесь отмечено. Историю прочитайте, вот Корея, Дафана и Верона. Там много уроков найдете для себя еще. Но на одно слово из послания Иуды хочу обратить внимание ваше. И в упорстве погибают, как Корей. И когда будете читать 16 главу, вы там не найдете упорства. И я также вот читал и думаю, Господи, ну а где, что они упорствовали там? Ну, сказали, Бог сказал. А история такая, Бог вмешался и говорит Моисею, я покажу, кто прав, не тебе доказывать свою правоту, Моисей. Собираются Корей, Дафан и Аверон, собирая и то, не пришли все, они сказали, а кто такой Моисей, что мы пойдем туда? И вот Господь является и говорит через того же Моисея, отступите от жилищ этих людей. Люди от них отошли, и они живыми сошли в преисподнюю, вместе с шатрами своими, с семьями своими и со всем. Один момент только учтите. Стан израильский уже был распределен, и они уже идут по пустыне, как стан народа Божьего. В центре стоит скиния. И вот по три колена к северу, югу, западу и востоку. Возле скинии, первый круг, чьи палатки стоят? Князей, людей именитых, а потом дальше, дальше, дальше и весь стан. И вот стоит возле, в центре жилища, палатки Корея, Дафана, Аверона и 250 сообщников. И Бог говорит, отступите от их жилья. Заберите все свои палатки и отступите. Представьте, нужно собрать свои палатки. Нужно собрать все пожитки свои. Нужно как-то это все собрать. Должен сосед убрать, потому что тебе же надо проходить дальше. Это стан в несколько миллионов человек должен вот так вот раздвинуться. И не просто сами разойтись, а забрав все свое имущество, вот так по сторонам раздвинуться. Это не минуты и не одного часа дело. Это суета, когда миллионы человек пришли в движение. Когда люди собирают вещи, отходят от них. Что делает Корей, Дафан, Аверон и эти сообщники и семьи их? Написано, они вышли и стояли у шатров своих. С женами своими и с малолетними своими. Это не просто они, а все так, вот они демонстративно, всеми семействами, когда все уходят, а они стоят. И полчаса, и час, и другой, пока весь стан отошел от них. И тогда написано, и вдруг земля разверзла уста свои, и они живые сошли в преисподнюю. А ведь перед этим вдруг было столько времени еще. Мне это так напоминает молитву Христа в Гефсимании. Вот раз приходит к ученикам, спят, второй раз, третий раз, приходит и говорит, кончено. Пришел час, и вот отряд воинов с факелами пошел процесс, все это движение. Кажется, так это внезапно, быстро. А сколько же времени до этого было? И в упорстве погибают, как Корей. Сегодня ситуация повторяется та же. Бог говорит, ты в этом не прав. И, наверное, стоя перед шатром своим, Корей, Дафан, Аверон и другие видели, как все люди отходят от них, понимают, что люди их не поддерживают, что они не так делают. Могли бы сказать: Моисей, ты все-таки троюродный брат наш, двоюродный даже, прости. Ну, погорячились неправильно. Нет, они на своем. И погибли-то они не за то, что неумело пытались решить проблему Моисея, а за то упорство свое. Сколько ж в нашей жизни бывает, возьмите семьи, поступил неправильно. И понимаешь, что не так. Да что, я перед детьми прощения просить буду? Потом, как они ко мне относиться будут? Да что, я перед зятем буду прощения просить? И в упорстве погибают, как корей. И рушатся отношения в семьях, и рушатся отношения с Господом, и рушатся отношения в церкви. Не потому, что неумело подошли к решению проблемы, а была проблема у Моисея эта, была. И они увидели, пытались решать. И погибли не за то, что неумело решали, а за упорство свое. Если бы в жизни, каждый раз, когда возникает проблема, и я понимаю, ну, я не прав, ну, и он-то не прав. Так вот, за то, в чем я не прав, я должен попросить прощения. А тогда он, Бог с ним уже будет иметь дело. Не сделали эти именитые люди такого и погибли. А ведь хорошие, что люди были. И Валаам же хороший. А Каин вообще первенец всей земли. И почему такие хорошие люди пошли в ад, в погибель? Да я ж вроде неплохой. И ты хороший. И то, что ты хороший, это еще не значит, что Бог за красивые глазки тебя в рай отправит. Он сегодня говорит, а путем-то каким идешь? А что в сердце у тебя? А умеешь ли ты останавливаться и просить прощения? Начиная от первой молитвы покаяния, когда человек понимает, что грех на нем. И сколько этих грехов. И как трудно встать и сказать: Господи, прости. Или когда я уже верующий, и уже проповедую, и Библию держу в руках, еще труднее признаться в грехах и согрешениях, неправильных каких-то поступках или внутреннем содержании неправильно. И можно употствовать. Увы, участь этих людей описана. И если вы дальше прочитаете 12 и ниже стихи послания Иуды, то там написано уже не о древних героях, о Каине, Валааме и Корее, а о современных людях, таких же Кореях, таких же Каинах и Валаамах. Господи, помоги нам, видя этих людей, хороших людей, которые оказались в погибели, не пойти этим путем. Господи, помоги, чтобы внутри у нас было правильно, внешне тогда все настроится, чтобы мое сердце, душа моя, мысли мои были всегда соединены с Тобою. Помоги нам, Господи, в этом. Аминь.